Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Иван Александрович Ильин. Поющее сердце. Книга тихих созерцаний. Предисловие. О чтении. Каждый писатель тревожится о том, как его будут читать. Увидят ли то, что он хотел показать? Почувствует ли то, что любило его сердце? И кто будет его читать? От этого зависит так много. И прежде всего, состоится ли у него духовная встреча с теми далекими, но близкими, для которых он втайне писал свою книгу. Дело в том, что далеко не все читающие владеют искусством чтения. Глаза бегают по буквам. Из букв вечно выходит какое-нибудь слово. Гоголь. И всякое слово что-нибудь дозначит. Слова и их значения связываются друг с другом, и читатель представляет себе что-то подержанное, расплывчатое, иногда непонятное, иногда приятно мимолетное, что быстро уносится в позабытое прошлое. И это называется чтением. Механизм без духа, безответственная забава, невинное развлечение. А на самом деле культура верхоглядства и поток пошлости. Такого чтения ни один писатель себе не желает. Таких читателей мы все опасаемся. Ибо настоящее чтение происходит совсем иначе, имеет совсем иной смысл. Как возникло, как созрело написанное? Кто-то жил, любил, страдал и наслаждался. Наблюдал, думал, желал, надеялся и отчаивался. И захотелось ему поведать нам о чем-то таком, что для всех нас важно, что нам необходимо духовно увидеть, прочувствовать, продумать и усвоить. Значит, что-то значительное, о чем-то важном и драгоценном. И вот он начал отыскивать верные образы, ясно глубокие мысли и точные слова. Это было нелегко, удавалось не всегда и не сразу. Ответственный писатель вынашивает свою книгу долго, годами, иногда всю жизнь, не расстается с нею ни днем, ни ночью, отдает ей свои лучшие силы, свои вдохновенные часы, болеет ее темою и исцеляется писанием, ищет сразу и правды, и красоты, и точности, по слову Пушкина, и верного стиля, и верного ритма, и все для того, чтобы рассказать, не искажая видения своего сердца. И, наконец, произведение готово. Последний просмотр строгим, зорким глазом, последние исправления, и книга отрывается и уходит к читателю неизвестному, далекому, может быть, легковесно-капризному, может быть, враждебно-придирчивому. Уходит без него, без автора. Он выключает себя и оставляет читателя со своей книгою наедине. И вот мы, читатели, Беремся за эту книгу. Перед нами накопление чувств, постижений, идей, образов, волевых разрядов, указаний, призывов, доказательств. Целое здание духа, которое дается нам прикровенно, как бы при помощи шифра. Оно скрыто за этими черными мертвыми крючочками, за этими общеизвестными поблекшими словами, за этими общедоступными образами, за этими отвлеченными понятиями. Жизнь, яркость, силу, смысл, дух должен из них добыть сам читатель. Он должен воссоздать себе созданное автором. Если он не умеет, не хочет и не сделает этого, то за него не сделает этого никто. Суи будет его чтение, и книга пройдет мимо него. Обычно думают, что чтение доступно всякому грамотному. Но, к сожалению, это совсем не так. Почему? Потому что настоящий читатель отдает книге свое свободное внимание, все свои душевные способности и свое умение вызывать в себе ту верную духовную установку, которая необходима для понимания этой книги. Настоящее чтение не сводится к бегству напечатанных слов через сознание. Оно требует сосредоточенного внимания и твердого желания верно услышать голос автора. Одного рассудка и пустого воображения для чтения недостаточно. Надо чувствовать сердцем и созерцать из сердца. Надо пережить страсть страстным чувством. Надо переживать драму и трагедию живою волею. В нежном лирическом стихотворении надо внять всем вздохом, вострепетать своей нежностью, взглянуть во все глуби и дали. А великая идея может потребовать не более и не менее, как всего человека. Это означает, что читатель призван верно воспроизвести в себе душевный и духовный акт писателя, зажить этим актом и доверчиво отдаться ему. Только при этом условии состоится желанная встреча между обоими, и читателю откроется то важное и значительное, чем болел и над чем трудился писатель. Истинное чтение есть своего рода художественное ясновидение, которое призвано и способно верно и полно воспроизвести духовные видения другого человека, жить в них, наслаждаться ими и обогащаться ими. Искусство чтения побеждает одиночество, разлуку, даль и эпоху. Это есть сила духа — оживлять буквы, раскрывать перспективу образов и смысла за словами, заполнять внутреннее пространство души, созерцать нематериальное, отождествляться с незнаемыми или даже умершими людьми. И вместе с автором художественно и мыслительно постигать сущность богозданного мира. Читать — значит искать и находить, ибо читатель как бы отыскивает скрытый писателем духовный клад, желая найти его во всей его полноте и присвоить его себе. Это есть творческий процесс, ибо воспроизводить — значит, творить. Это есть борьба за духовную встречу. Это есть свободное единение с тем, кто впервые приобрел и закопал искомый клад. И тому, кто никогда этого не добивался и не переживал, всегда будет казаться, что от него требуют невозможного. Искусство чтения надо приобретать и вырабатывать в себе. Чтение должно быть углублено, оно должно стать творческим и созерцательным. И только тогда нам всем откроется его духовная ценность и его душеобразующая сила. Тогда мы поймем, что следует читать и чего читать не стоит. Ибо есть чтение, углубляющее душу человека и строящее его характер, а есть чтение, разлагающее и обессиливающее. По чтению можно узнавать и определять человека. Ибо каждый из нас есть то, что он читает. И каждый человек есть то, как он читает. И все мы становимся незаметно тем, что мы вычитываем из прочтенного, как бы букетом собранных нами в чтении цветов. Книга, для которой я пишу это предисловие, выношена в сердце, написана от сердца и говорит о сердечном пении. Поэтому ее нельзя понять в бессердечном чтении. Но я верю, что она найдет своих читателей, которые верно поймут ее и увидят, что она написана для русских о России. Без любви. Из письма к сыну. Итак, ты думаешь, что можно прожить без любви, сильную волею, благою целью, справедливостью и гневной борьбой с вредителями. Ты пишешь мне, о любви лучше не говорить, ее нет в людях. К любви лучше не призывать. Кто пробудет ее в черствых сердцах? Милый мой, ты и прав, и не прав. Собери, пожалуйста, свое нетерпеливое терпение и вникни в мою мысль. Нельзя человеку прожить без любви, потому что она сама в нем просыпается и сама им овладевает. И это дано нам от Бога и от природы. Нам не дано произвольно распоряжаться в нашем внутреннем мире, удалять одни душевные силы, заменять их другими и насаждать новые, нам несвойственные. Можно воспитывать себя, но нельзя сломать себя и построить заново по своему усмотрению. Посмотри, как протекает жизнь человека. Ребенок применяется к матери, потребностями, ожиданием, надеждою, наслаждением, утешением, упокоением и благодарностью. И когда все это слагается в первую и нежнейшую любовь, то этим определяется его личная судьба. Ребенок ищет своего отца, ждет от него привета, помощи, защиты и водительства, наслаждается его любовью и любит его ответно. Он гордится им, подражает ему и чует в себе его кровь. Этот голос крови говорит в нем потом всю жизнь, связывает его с братьями и сестрами и со всем родством. А когда он позднее загорается взрослую любовью к ней, или, соответственно, она к нему, то задача состоит в том, чтобы превратить это пробуждение природы в подлинное посещение Божие и принять его как свою судьбу. И не естественно ли ему любить своих детей той любовью, которую он в своих детских мечтаниях ждал от своих родителей? Как же обойтись без любви? Чем заменить ее? Чем заполнить страшную пустоту, образующуюся при ее отсутствии? Нельзя человеку прожить без любви и потому, что она есть главная выбирающая сила в жизни. Жизнь подобна огромному, во все стороны бесконечному потоку, который обрушивается на нас и несет нас с собою. Нельзя жить всем, что он несет. Нельзя отдаваться этому крутящемуся хаосу содержаний. Кто попытается это сделать, тот растратит и погубит себя. Из него ничего не выйдет, ибо он погибнет во всесмешении. Надо выбирать. Отказываться от очень многого ради сравнительно немногого. Это немногое надо привлекать, беречь, ценить, копить, растить и совершенствовать. И этим строить свою личность. Выбирающая же сила есть любовь. Это она предпочитает, приемлет, прилепляется, ценит, бережет, домогается и блюдет верность. А воля есть лишь орудие любви в этом жизненном делании. Воля без любви пуста, черства, жестка, насильственна и, главное, безразлична к добру и злу. Она быстро превратит жизнь в каторжную дисциплину под командой порочных людей. На свете есть уже целый ряд организаций, построенных на таких началах. Храни нас, Господь, от них и от их влияния. Нет, нам нельзя без любви. Она есть великий дар — увидеть лучшее, избрать его и жить им. Это есть необходимая и драгоценная способность сказать «да», принять и начать самоотверженное служение. Как страшна жизнь человека, лишенного этого дара! В какую пустыню, в какую пошлость превращается его жизнь! Нельзя человеку прожить без любви потому, что она есть главная творческая сила человека. Ведь человеческое творчество возникает не в пустоте и протекает не в произвольном комбинировании элементов, как думают теперь многие верхогляды. Нет, творить можно только приняв богозданный мир, войдя в него, вросши в его чудесный строй и слившись с его таинственными путями и закономерностями. А для этого нужна вся сила любви, весь дар художественного перевоплощения, отпущенный человеку. Человек творит не из пустоты. Он творит из уже сотворенного, из сущего, создавая новое в пределах данного ему естества, внешнематериального и внутренно-душевного. Творящий человек должен внять мировой глубине и сам запеть из нее. Он должен научиться созерцать сердцем, видеть любовью, уходить из своей малой личной оболочки в светлые пространства Божии, находить в них великое, сродное, сопринадлежащее, вчувствоваться в него и создавать новое из древнего и невиданного, из предвечного. Так обстоит во всех главных сферах человеческого творчества, во всех искусствах, в науке, в молитве и в правовой жизни, в общении людей и во всей культуре. Культура без любви есть мертвое, обреченное и безнадежное дело. И все великое и гениальное, что было создано человеком, было создано из созерцающего и поющего сердца. Нельзя человеку прожить без любви, потому что самое главное и драгоценное в его жизни открывается именно сердцу. Только созерцающая любовь открывает нам чужую душу для верного, проникновенного общения, для взаимного понимания, для дружбы, для брака, для воспитания детей. Все это недоступно бессердечным людям. Только созерцающая любовь открывает человеку его родину, то есть его духовную связь с родным народом, его национальную принадлежность, его душевное и духовное лоно на земле. Иметь родину есть счастье,
А иметь ее можно только любовью.
Не случайно, что люди ненависти, современные революционеры, оказываются интернационалистами. Мертвые в любви, они лишены и родины. Только созерцающая любовь открывает человеку доступ к религиозности и к Богу. Не удивляйся, мой милый, безверию и маловерию западных народов. Они приняли от римской церкви неверный религиозный акт, начинающий с воли и завершающийся рассудочной мыслью. И, приняв его, пренебрегли сердцем и утратили его созерцание. Этим был предопределен тот религиозный кризис, который они ныне переживают. Ты мечтаешь о сильной воле. Это хорошо и необходимо. Но она страшна и разрушительна, если не вырастает из созерцающего сердца. Ты хочешь служить благой цели. Это верно и превосходно. Но как ты увидишь свою цель, если не сердечным созерцанием? Как ты узнаешь ее, если не совестью своего сердца? Как соблюдешь ей верность, если не любовью? Ты хочешь справедливости, и мы все должны ее искать, но она требует от нас художественной индивидуализации восприятия людей, а к этому способна только любовь.
Гневная борьба с вредителями бывает необходима, и неспособность к ней может сделать человека сентиментальным предателем.
Но гнев этот должен быть рожден любовью, он должен быть сам ее воплощением для того, чтобы находить в ней оправдание и меру. Вот почему я сказал, что ты и прав, и не прав. И еще, я понимаю твое предложение лучше о любви не говорить. Это верно. Надо жить ею, а не говорить о ней. Но вот посмотри. В мире раздалась открытая и безумная пропаганда ненависти. В мире поднялось упорное и жестокое гонение на любовь, поход на семью, отрицание родины, подавление веры и религии. Практическая бессердечность одних увенчалась прямою проповедью ненависти у других. Черствость нашла своих апологетов. Злоба стала доктриною. А это значит, что пришел час заговорить о любви и встать на ее защиту. Да, в людях мало любви. Они исключили ее из своего культурного акта, из науки, из веры, из искусства, из этики, из политики и из воспитания. И вследствие этого современное человечество вступило в духовный кризис, невиданный по своей глубине и по своему размаху. Видя это, понимая это, нам естественно спросить себя, кто же пробудит любовь в черствых сердцах, если она не пробудилась от жизни и слова Христа, Сына Божия? Как браться за это нам с нашими малыми человеческими силами?
Но это сомнение скоро отпадает, если мы слушаемся в голос нашего сердечного созерцания, уверяющего нас, что Христос и в нас, и с нами. Нет, мой милый, нельзя нам без любви. Без нее мы обречены со всей нашей культурой. В ней наша надежда и наше спасение. И как нетерпеливо я буду ждать теперь твоего письма с подтверждением этого.
О справедливости. С незапамятных времен люди говорят и пишут о справедливости. Может быть, даже с тех самых пор, как вообще начали говорить и писать. Но до сих пор вопрос, по-видимому, не решен. Что такое справедливость и как ее осуществить в жизни?
Трудно людям согласиться в этом деле, потому что они чувствуют жизненное, практическое значение этого вопроса, предвидят невыгодные последствия для себя, и потому спорят, как заинтересованные, беспокойно и подозрительно, того гляди, согласишься на свою голову, и что тогда? Каждый из нас желает справедливости и требует, чтобы с ним обходились справедливо. Каждый жалуется на всевозможные несправедливости, причиненные ему самому, и начинает толковать справедливость так, что из этого выходит явная несправедливость в его пользу. При этом он убежден, что толкование его правильно, и что он совершенно справедливо относится к другим. Но никак не хочет заметить, что все возмущаются его справедливостью и чувствуют себя притесненными и обойденными. Чем скуднее, теснее и насильственнее жизнь людей, тем острее они переживают все это, и тем труднее им договориться и согласиться друг с другом. В результате оказывается справедливости столько, сколько недовольных людей, и единой, настоящей справедливости – найти невозможно. А ведь, строго говоря, только о ней и стоит говорить. Это означает, что интересы и страсти искажают великий вопрос. Ум не находит верного решения, и все обрастает дурными и ловкими предрассудками. Из предрассудков возникают ложные учения. Они ведут к насилию и революции. А революции приносят только страдания и кровь, чтобы разочаровать и отрезвить людей, оглушенных своими страстями. Так целые поколения людей живут в предрассудках и томятся в разочаровании. Иногда бывает так, что самое слово «справедливость» встречается иронической улыбкой и насмешкой. Однако все это не компрометирует и не колеблет старую благородную идею справедливости, и мы по-прежнему должны противопоставлять ее всякой бессовестной эксплуатации, всякой классовой борьбе и всякому революционному уравнительству. Мы можем быть твердо уверены, что ей принадлежит будущее. И все дело в том, чтобы верно постигнуть ее сущность. Французская революция XVIII века провозгласила и распространила вредный предрассудок, будто люди от рождения или от природы равны, и будто вследствие этого со всеми людьми надо обходиться одинаково. Этот предрассудок естественного равенства является главным препятствием для разрешения нашей основной проблемы. Ибо сущность справедливости состоит именно в неодинаковом обхождении с неодинаковыми людьми. Если бы люди были действительно равны, то есть одинаковы телом, душою и духом, то жизнь была бы страшно проста, и находить справедливость было бы чрезвычайно легко. Стоило бы только сказать «одинаковым людям одинаковую долю», или «всем всего поровну», и вопрос был бы разрешен. Тогда справедливость можно было бы находить арифметически и осуществлять механически. И все были бы довольны, ибо люди в самом деле были бы как равные атомы, как механически перекатывающиеся с места на место шарики, до неразличимости одинаковые и внутренне, и внешне. Что может быть наивнее, упрощеннее и пошлее этой теории? Какое верхоглядство или даже прямая слепота приводят людей к подобным мертвым и вредным воззрениям? После французской революции прошло 150 лет. Можно было бы надеяться, что этот слепой материалистический предрассудок отжил давно свой век. И вдруг он снова появляется, завоевывает слепые сердца, торжествует победу и обрушивает на людей
целую лавину несчастья. На самом деле люди не равны от природы и не одинаковы ни телом, ни душою, ни духом. Они родятся существами различного пола. Они имеют от природы не одинаковый возраст, неравную силу и различное здоровье. Им даются различные способности и склонности, различные влечения, дары и желания. Они настолько отличаются друг от друга и телесно, и душевно, что на свете вообще невозможно найти двух одинаковых людей. От разных родителей, рожденные разной крови и наследственности, в разных странах выросшие, по-разному воспитанные, к различным климатам привыкшие, неодинаково образованные, с разными привычками и талантами, люди творят неодинаковое и создают неодинаковое и неравноценное. Они и духовно неодинаковы. Все они различного ума, различной доброты, несходных вкусов, каждый со своими воззрениями и со своим особым правосознанием. Словом, они различны во всех отношениях. И справедливость требует, чтобы с ними обходились согласно их личным особенностям, не уравнивая неравных и не давая людям необоснованных преимуществ. Нельзя возлагать на них одинаковые обязанности. Старики, больные, женщины и дети не подлежат воинской повинности. Нельзя давать им одинаковые права. Дети, сумасшедшие и преступники не участвуют в политических голосованиях. Нельзя взыскивать со всех одинаково. Есть малолетние и невменяемые. С них взыскивается меньше. Есть призванные к власти, с них надо взыскивать строже и так далее. И вот кто отложит предрассудки и беспристрастно посмотрит на жизнь, тот скоро убедится, что люди не равны от природы, не равны по своей силе и способности, не равны и по своему социальному положению, и что справедливость не может требовать одинакового обхождения с неодинаковыми людьми. Напротив, она требует неравенства для неравных, но такого неравенства, которое соответствовало бы действительному неравенству людей. Здесь-то и обнаруживается главная трудность вопроса. Людей бесконечное множество, все они различны. Как сделать, чтобы каждый получил в жизни согласно своей особливости? Как угнаться за всеми этими бесчисленными своеобразиями? Как воздать каждому свое, по формуле римской юриспруденции? Они не одинаковы, значит, и обходиться с ними надо не одинаково, согласно их своеобразию, иначе возникнет несправедливость. Итак, справедливость совсем не требует равенства. Она требует предметно обоснованного неравенства. Ребенка надо охранять и беречь. Это дает ему целый ряд справедливых привилегий. Слабого надо щадить. Уставшему подобает снисхождение. Безвольному надо больше строгости. Честному и искреннему надо оказывать больше доверия. С болтливым нужна осторожность. С одаренного человека справедливо взыскивать больше. Герою подобают почести, на которые ни герой не должен претендовать. И так во всем и всегда. Поэтому справедливость есть искусство неравенства. В основе ее лежит внимание к человеческой индивидуальности и к жизненным различиям. Но в основе ее лежит также живая совесть и живая любовь к человеку. Есть особый дар справедливости, который присущ далеко не всем людям. Этот дар предполагает в человеке доброе, любящее сердце, которое не хочет умножать на земле число обиженных, страдающих и ожесточенных. Этот дар предполагает еще живую наблюдательность, обостренную чуткость к человеческому своеобразию, способность вчувствоваться в других. Справедливые люди отвергают механическое трактование людей по отвлеченным признакам. Они созерцательны, интуитивны. Они хотят рассматривать каждого человека индивидуально и постигают скрытую глубину его души. Вот почему справедливость есть начало художественное. Она созерцает жизнь сердцем, улавливает своеобразие каждого человека, старается оценить его верно и обойти с ним предметно. Она внимательна, бережна, социальна, она блюдет чувство меры, она склонна к состраданию, к деликатному снисхождению и прощению. Она имеет много общего с тактом. Она тесно связана с чувством ответственности. Она по самому существу своему любовна. Она родится от сердца и есть живое проявление любви. Безумно искать справедливость, исходя из ненависти, ибо ненависть завистлива, она ведет не к справедливости, а к всеобщему уравнению. Безумно искать справедливости в революции, ибо революция дышит ненавистью и местью, она слепа, она разрушительна, она враг справедливого неравенства, она не чтит высших способностей. Достоевский. А справедливость сама по себе есть одна из высших способностей человека, и призвание ее состоит в том, чтобы узнавать и беречь высшие способности. Люди будут осуществлять справедливость в жизни тогда, когда все, или, по крайней мере, очень многие, станут ее живыми художниками и усвоят искусство предметного неравенства. И тогда справедливый строй будет сводиться не к механике справедливых учреждений, а к органическому, интуитивному нахождению предметных суждений и предметных обхождений для непрерывного жизненного потока человеческих своеобразий. Справедливость не птица, которую надо поймать и запереть в клетку. Справедливость — неотвлеченное правило для всех случаев и для всех людей. Ибо такое правило уравнивает, а не опредмечивает, от слова «предмет» — жизнь. Справедливость не следует представлять себе по схемам раз навсегда, для всех людей, повсюду. Ибо она именно не раз навсегда, а живой поток индивидуальных отступлений. Она не для всех людей, а для каждого в особенности. Она не повсюду, а живет исключениями. Справедливость нельзя найти ни в виде общих правил, ни в виде государственных учреждений. Она не система, а жизнь. Ее нужно представлять себе в виде потока живой и предметной любви к людям. Только такая любовь может разрешить задачу. Она будет творить жизненную справедливость, создавать в жизни и в отношениях людей все новое и новое предметное неравенство. Вот почему в жизни важнее всего не найденная раз навсегда справедливость. Это иллюзия, химера, вредная и неумная утопия. В жизни важнее всего живое сердце, искренно желающее творческой справедливости, и еще всеобщая уверенность, что люди действительно искренно хотят творческой справедливости и честно ищут ее. И если это есть, тогда люди будут легко мириться с неизбежными несправедливостями жизни, условными, временными или случайными, и будут охотно покрывать их жертвенным настроением. Ибо каждый будет знать, что впереди его ждет истинная, то есть художественно-любовная справедливость. Его ненависть. Как тягостно, почти невыносимо бывает это ощущение, что он
меня ненавидит. Какое чувство собственного бессилия овладевает душою? Хочется не думать об этом. И это иногда удается. Но и не думая, чувствуешь через духовный эфир эту струю, этот ток чужого отвращения, презрения и зложелательства. И не знаешь, что начать, и не можешь совсем забыть, и несешь на себе через жизнь это проклятие. Каждый человек, знает он об этом или не знает, есть живой излучающий личный центр. Каждый взгляд, каждое слово, каждая улыбка, каждый поступок излучают в общий духовный эфир бытия особую энергию тепла и света, которая хочет действовать в нем, хочет быть воспринятой, допущенной в чужие души и признанной ими. Хочет вызвать их на ответ и завязать с ними живой поток положительного, созидающего общения. И даже тогда, когда человек, по-видимому, ни в чем не проявляет себя или просто отсутствует, мы осязаем посылаемые им лучи, и притом тем сильнее, тем определеннее и напряженнее, чем значительнее и своеобразнее его духовная личность. Мы получаем первое восприятие чужой антипатии, когда чувствуем, что посылаемые нами жизненные лучи не приемлются другим человеком, как бы отталкиваются или упорно не впускаются им в себя. Это уже неприятно и тягостно. Это может вызвать в нас самих некоторое смущение или даже замешательство. В душе возникает странное чувство неудачи или собственной неумелости, или даже неуместности своего бытия. Воля к общению пресекается. Лучи не хотят излучаться, слова не находятся, жизненный подъем прекращается, и сердце готово замкнуться. Замкнутые и малообщительные люди нередко вызывают такое чувство у общительных и экспансивных людей, даже тогда, когда об антипатии не может быть еще и речи. Но антипатия, раз возникнув, может обостриться до враждебности, сгуститься в отвращение и углубиться до ненависти, причем совершенно независимо от того, заслужили мы эту ненависть чем-нибудь определенным или нет. Тот, кто раз видел глаза, горящие ненавистью, никогда их не забудет. Они говорят о личной злобе и предвещают беду. А тот, кто их видит и чувствует себя в фокусе этих лучей, не знает, что делать. Луч ненависти есть луч, ибо он горит и сверкает. Он заряжен энергией. Он направлен от одного духовного очага к другому. Но ненавидящий очаг горит как бы черным огнем. И лучи его мрачны и страшны, и энергия их не животворна, как в любви, а смертоносна и уничтожающа. За ними чувствуется застывшая судорога души, мучительная вражда, которая желает причинить другому муку и уже несет ее с собой. И когда пытаешься уловить, что же так мучает ненавидящего, то с ужасом убеждаешься, что он мечтает увидеть себя погибающим в муках и мучается от того, что это еще не свершилось. Я смотрю в эти ненавидящие глаза и вижу, что он меня не переносит, что он с презрительным отвращением отталкивает мои жизненные лучи, что он провел черту разлуки между собою и мною и считает эту черту знаком окончательного разрыва. По ту сторону черты он в неутомимом зложелательстве. По всю сторону я ничтожный, отвратительный, презираемый, вечно недопогубленный, а между нами бездна. Зайдя в тупик своей ненависти, он ожесточился и ослеп. И вот встречает всякое жизненное проявление с моей стороны убийственным «нет». Этим «нет» насыщены все его лучи, направленные ко мне. А это означает, что он не приемлет лучей от меня, не прощает мне моего бытия и не терпит моего существа. Совсем и никак. И если бы он мог, то он испепелил бы меня своим взглядом. Он одержим почти маниакальной идеей моего искоренения. Я осужден. Совсем и навсегда. Я не имею права на жизнь. Как это выражено у Лермонтова, «нам на земле вдвоем нет места». Слова Грушницкого, герой нашего времени. В общем и целом, духовная рана, уродство, трагедия. Откуда это все? За что? Чем я заслужил эту ненависть? И что же мне делать? Как мне освободиться от этого цепенящего проклятия, предвещающего мне всякие беды и грозящего мне преднамеренным погублением? Могу ли я пренебречь его ожесточением, пройти мимо и постараться забыть об этой черной злобе? Имею ли я право на это? Как избавиться мне от этого угнетающего сознания, что мое существо вызвало в ком-то такое духовное заболевание, такую судорогу отвращения? Да, но разве вообще возможно распоряжаться чужими чувствами? Разве возможно проникнуть в душу своего ненавистника и погасить или преобразить его ненависть? И если возможно, то как приступить к этому? И где взять для этого достаточную силу и духовное искусство? Когда я встречаюсь в жизни с настоящей ненавистью ко мне, то во мне просыпается прежде всего чувство большого несчастья, потом огорчение и ощущение своего бессилия. А вслед за тем я испытываю настойчивое желание уйти от своего ненавистника, исчезнуть с его глаз, никогда больше с ним не встречаться и ничего о нем не знать. Если это удается, то я быстро успокаиваюсь, но потом скоро замечаю, что в душе осталась какая-то удрученность и тяжесть. Ибо черные лучи его ненависти все-таки настигают меня, проникая ко мне через общее эфирное пространство. Тогда я начинаю невольно вчувствоваться в его ненавидящую душу и вижу себя в ее черных лучах, их объектом и жертвою. Это ощущение трудно выдерживать подолгу. Его ненависть есть не только его несчастье, но и мое, подобно тому, как несчастная любовь составляет несчастье не только любящего, но и любимого. От его ненависти страдает не только он, ненавидящий, но и я, ненавидимый. Он уже унижен своим состоянием. Его человеческое достоинство уже пострадало от его ненависти. Теперь это унижение должно захватить и меня. На это я не могу дать согласия. Я должен взяться за это дело, выяснить его, преодолеть его и постараться преобразить и облагородить эту больную страсть. В духовном эфире мира образовалась рана. Надо исцелить и зарастить ее. Мы, конечно, не можем распоряжаться чужими чувствами, и действительно, совсем нелегко найти верный путь и надлежащую духовную силу для того, чтобы разрешить эту притрудную задачу. Но одно я знаю, наверное. Именно, что этот мрачный огонь должен угаснуть. Он должен простить меня и примириться со мною. Он должен не только подарить мне жизнь и примириться с моим существованием. Он должен испытать радость от того, что я живу на свете, и дать мне возможность радоваться его бытию. Ибо, по слову великого православного мудреца Серафима Саровского, человек человеку — радость. Прежде всего, мне надо найти и установить, чем и как я мог заслужить эту ненависть. Как могла его возможная любовь ко мне превратиться в отвращение, а его здоровое уважение ко мне — в презрение? Ведь мы все рождены для взаимной любви и призваны к взаимному уважению. Нет ли и моей вины в том, что мы оба теперь страдаем? Он ненавидящий, и я ненавидимый. Может быть, я нечаянно задел какую-нибудь старую, не зажившую рану его сердца, и теперь на меня обрушилось накопившееся наследие его прошлого, его былых обид и непрощенных унижений? Тогда помочь может только сочувственное, любовное понимание его души. Но, может быть, я как-нибудь незаметно заразил его моей собственной скрытой ненавистью, которая жила во мне, забытая и излучалась из меня бессознательно. Тогда я должен прежде всего очистить свою душу и преобразить остатки моей забытой ненависти в любовь. И если даже моя вина совсем ничтожна и непреднамеренна, то и тогда я должен начать с признания и устранения ее, хотя бы мне пришлось для этого искренне и любовно добыть себе прощение от него. Вслед за тем мне надо простить ему его ненависть. Я не должен и не смею отвечать на его черный луч таким же черным лучом презрения и отвержения. Мне не следует уклоняться от встречи с ним. Я не имею права на бегство. Надо встретить его ненависть лицом к лицу и дать на нее духовно верный ответ сердцем и волею. Отныне я буду встречать луч его ненависти белым лучом, ясным, кротким, добрым, прощающим и добивающимся прощения, подобно тому лучу, которым князь Мышкин встречал черный луч Парфена Рогожина. Мой луч должен говорить ему: «Брат, прости мне. Я уже все простил и покрыл любовью. Примирись с моим существованием так, как я с любовью встречаю твое бытие». Именно с любовью. Ибо простить — значит не только не мстить, не только забыть рану, но и полюбить прощенного. Два человека всегда связаны друг с другом двумя нитями. От него ко мне и от меня к нему. Его ненависть обрывает первую нить. Если она оборвалась, то страдают оба. Он, потому что его сердце судорожно сжалось и ожесточилось, и я, потому что я должен смотреть, как он из-за меня мучается. И еще потому, что я сам, ненавидимый им, страдаю из-за него. Спасать положение можно только так. Поддерживать вторую нить от меня к нему, крепить ее и восстанавливать через нее первую. Нет другого пути. Я должен убедить его в том, что я не отвечаю ненавистью на его ненависть, что я не вменяю ему его вражду и злобу, что я признаю свою возможную вину и стараюсь ее искупить и погасить, что я понимаю его, страдаю вместе с ним и готов подойти к нему с любовью. И главное, что моей духовной любви хватит для того, чтобы выдержать напор и пыл его ненависти, чтобы встретить ее духовно и постараться преобразить ее. Я должен обходиться с моим ненавистником так, как обходятся с тяжело больным человеком, не подвергая его новым добавочным страданиям. Я должен посылать ему в моих лучах понимание, прощение
и любовь до тех пор, пока он не восстановит оборванную им нить, ведущую ко мне. Это, наверное, совершится нелегко. Вероятно, его ненависть будет упорствовать и не захочет так скоро угомониться и преобразиться. Но я буду настойчив и сохраню уверенность в победе. Это залог успеха. Ненависть исцеляется любовью и только любовью. Луч настоящей любви укрощает диких зверей. То, что по этому поводу рассказывают о святых, не фантазия и не благочестивая легенда. Излучение любви действует умеряюще и обезоруживающе. Напряжение злобы рассеивается, злой инстинкт теряется, уступает и вовлекается в атмосферу мира и гармонии. Все это не пустые слова. Любовь заклинает бури и умиротворяет духовный эфир Вселенной. И даже врата адова ей не препятствие. А если однажды это состоится, ненависть его преобразится, и рана духовного эфира исцелится и зарастет, тогда мы оба будем радоваться радостью избавления и услышим, как высоко над нами все ликует и празднует до самого седьмого неба, ибо Божия ткань любви едина и целостна во всей Вселенной.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.